Благословение. Павел Митичев. Золотые руки и сердца. Проверяя уроки, выполненные студентами курса «Быть христианином», я обратил внимание на ответы Олега Карпова из Дружковки Донецкой области, аккуратно отпечатанные пишущей машинкой. Ответы были грамотные, замечания по существу, хорошие отзывы. Он задавал серьезные вопросы, свидетельствующие о том, что он глубоко изучает Писание и старается возрастать в духовной жизни. Узнав о том, что Олег инвалид ДЦП, что руки у него не функционируют вообще, а печатал он ответы на уроки пальцами ног, я очень удивился и обрадовался за него. Вместе с ответами на его вопросы я написал ему письмо с целью поддержать и ободрить его. В ответ получил также хорошее письмо, и у нас установилась переписка. Он писал о себе, что уверовал несколько лет назад, принял крещение в церкви евангельских христиан-баптистов, просил молиться о маме и папе, которые еще не были верующими, а также о брате, который жил в Ростове. Он сообщил, что у него есть друг в его церкви, Леонид Леонидович, который помогает ему во всем, и даже набрал для него на компьютере 3 проповеди, которые Олег составил. Писал, что очень любит читать книги по богословию, и просил прислать некоторые. К сожалению, таких книг, которые он заказывал, у нас в миссии нет. Мне пришла в голову мысль, что некоторые из этих книг есть в интернете, и если бы у него был компьютер, он мог бы найти для себя то, что ему нужно. Олег хотел бы писать статьи и составлять проповеди, а компьютер в таких случаях мог бы быть для него незаменимым помощником. Во всяком случае, нажимать на клавиши компьютера пальцами ног гораздо легче, чем на пишущей машинке. Тогда я написал о компьютере Олегу и предложил начать об этом молиться. Как мне позже признался Олег, вначале он засомневался в том, что такое возможно, и поделился этой идеей со своим пастором. Пастор его в этом не поддержал, считая, что компьютер Олегу ни к чему. А друг Олега Леонид Леонидович, уже имеющий компьютер, обрадовался и поддержал его. Мы начали об этом молиться. Я поделился этой идеей с руководством нашей миссии, и они также ее одобрили. Бог ответил на наши молитвы. Один мой друг, пастор одной из церквей Киева, которому я пару лет назад собрал старенький компьютер, вернул мне системный блок от него, потому что приобрел себе лучший компьютер. Я написал об Олеге моим друзьям в Соединенные Штаты Америки и Норвегию, и они пожертвовали деньги на монитор и недостающие части. Братья-компьютерщики миссии собрали все воедино и начинили его программным обеспечением. По дороге в отпуск вместе с семьей мы заехали в Дружковку, чтобы вручить компьютер Олегу. Он живет в небольшом частном домике вместе с родителями. Его мама работает медсестрой в больнице, отец — инженер. Мы узнали, что этим летом мама также приняла крещение в той же церкви, где и Олег. Похоже, что у папы золотые руки, потому что при доме ухоженный сад, огород, приносящий хороший урожай, от которого нам довелось отведать. Как и многим инженерам, сам такой, ему трудно стать верующим, но складывается впечатление, что он на верном пути к Богу. Олег был нам несказанно рад. Он горячо молился и благодарил Бога за наш визит и общение. Говорить ему тяжело, и к его речи надо немного привыкнуть, чтобы его понимать. Руки его неестественно закручены за спину, и все он делает пальцами ног. Ходить он немного может самостоятельно, но в церковь его возят на инвалидной коляске. В детстве руки у него были в лучшем состоянии, но благодаря «лечению» в кавычках перестали функционировать вообще. Между прочим, свидетельство о его обращении напечатано в книге «Когда сердце касается Бог». Мы пообщались и с его другом Леонидом Леонидовичем. Он сказал мне, что чаще всего не Олега надо утешать и поддерживать, что он сам является источником утешения и поддержки для других. Иногда меня поражает в нем его вера. На прощание мы еще раз все вместе помолились и возблагодарили Господа за его несказанную милость. На днях получил письмо от Олега по электронной почте. Он осознает, что Господь послал ему компьютер не для игр, но для славы Божьей, и хотел бы его использовать на дело Божье. Просил переслать фотографию и одну из его проповедей в Германию, в редакцию своего любимого журнала «Вера и жизнь». Писал, что молится и мечтает учиться в богословской семинарии заочно. Хотел бы побывать на конференции миссии «Свет на Востоке». Молится о всех нас и благодарит за все Бога. Александр Шик. Кумран. Открытием нет конца. Археологическая находка тысячелетия. Обнаружены новые рукописи библейских текстов. Необходимо ли переписать библейские тексты заново ввиду новых находок? Похоронен ли Иоанн Креститель в Кумране? Имелся ли секретный документ Иисус? Археологические находки в Кумране продолжают вызывать интерес широкой общественности. Александр Шик, руководитель выставки кумранских текстов и Библий на острове Зюльт, описывает неиссякаемую притягательную силу Кумрана. В 1947 году пастух-бедуин, ища заблудившуюся козу, обнаружил на северо-западном побережье Мертвого моря пещеру. Там в глиняных горшках хранились древнейшие еврейские рукописи. Высохшую хрупкую кожу бедуин попытался продать сапожнику в Вифлееме. Сапожник быстро понял, что старая кожа, покрытая письменными знаками, непригодна для подошв обуви, и продал свитки, которые вскоре попали в руки ученых. Так родилась крупнейшая археологическая сенсация. Расшифрованы были тексты двух копий библейской книги пророка Исаии, изготовленные во II веке до Рождества Христова. Обнаруженные тексты древнее всех известных до сих пор библейских рукописей более чем на 1000 лет и свидетельствуют о том, что тексты еврейской Библии дошли до нас практически без искажений. Просто поразительно, что текст Библии за все эти тысячелетия не был изменен. Не библейские кумранские тексты приписывают ессеям, группировке античного иудаизма с особыми обрядами. Согласно описаниям античных историков, ессеи имели выше Энгеди свое поселение, сегодняшний Кумран. Из 1965 года свитки хранятся в музее книги в Иерусалиме и считаются Моной Лизой музея Израиля. Находка была уникальной, но ученых ожидало еще более крупное открытие. В сентябре 1952 года бедуины обнаружили в пещерах напротив Кумранского плато около 600 свитков. К большому сожалению, ни один свиток не сохранился в целости, все рассыпались на более чем 40 тысяч кусочков. Впоследствии пришлось купить эти находки за большую сумму. За один небольшой фрагмент размером с обычную почтовую марку приходилось платить до 30 долларов. Высокая цена за кусочек кожи. Для того, чтобы просмотреть и идентифицировать это огромное количество материала, все фрагменты были разложены на столах длиной в несколько метров в музее Рокфеллера в Восточном Иерусалиме. А международной археологической экспедиции из 6 человек ходили самые разные слухи, вплоть до того, что исследовательской работой управлял Ватикан, объявивший кумранские тексты секретным документом об Иисусе, поскольку в свитках якобы содержались неприятные новости о Спасителе. Однако все эти утверждения оказались совершенно безосновательными. Сегодня все кумранские тексты опубликованы. Всего над расшифровкой текстов работали 60 ученых всего мира. Никакой тайной информации об Иисусе не было найдено. До 1956 года были обнаружены 11 пещер с остатками более 1200, по новым данным, рукописей. Но лишь 11 из них сохранились более или менее полностью, в том числе знаменитый большой свиток с копией книги пророка Исаии. остальные свитки представляют собой лишь 80 тысяч отдельных кусочков. Среди кумранских текстов были найдены копии всех ветхозаветных книг. Одна рукопись оказалась сенсационной. В ней были обнаружены остатки копии книг Самуила, первая и вторая книги царств, из третьего века до Рождества Христова. Оказалось, что с этого экземпляра делался греческий перевод Ветхого Завета. Греческий текст книг Самуила всегда немного отличался своеобразием перевода. Считалось, что античные переводчики позволили себе некоторые вольности. Но кумранские тексты доказали обратное. Переводчики работали весьма добросовестно. Различия в тексте объясняются только иным текстом, с которого делался перевод. Самый древний кумранский текст представляет собой фрагмент книги «Исход», датированный примерно 250 годом до Рождества Христова. Найденные в Кумране рукописи — блистательное доказательство верности текста Ветхого Завета. Никакая другая книга античного мира не имеет таких доказательств. Итог 50-летних кумранских исследований однозначен. Текст Ветхого Завета передан удивительно идентично. Все утверждения о необходимости издания новой кумранской Библии являются безосновательными. В современных переводах Библии кумранские находки в отдельных незначительных деталях помогли лучше реконструировать первоначальный текст, но благая весть на протяжении всех тысячелетий осталась той же. В античном иудаизме, как и во времена Иисуса, имелись различные рукописи отдельных книг Библии. Лексика в них отличается так же, как и в сегодняшних изданиях Библии, но главная весть во всех изданиях одна и та же. Попытки установить связь между общиной ессеев Кумрана и Иисусом или Иоанном Крестителем предпринималось неоднократно. Но весть Иисуса Христа находится в резком противоречии с аскетическим и обрядовым мышлением ессеев. Несмотря на это, домыслы на этот счет не прекращаются и по сей день. В конце июля 2002 года израильские археологи начали поиски неоткрытых до тех пор пещер. В поисках использовалась современнейшая радарная система, проникающая в слои горной породы. Этот поиск не увенчался успехом. Но за пределами кумранского могильника была найдена гробница. Обнаруженный в ней труп выдавался мировой прессой за останки Иоанна Крестителя. Руководитель группы доктор Маген Браши решительно отвергал эту версию, считая гробницу последним пристанищем бедуина XVIII века. Античные могилы Кумрана расположены в направлении с севера на юг. Захоронения бедуинов последних столетий, напротив, направлены в сторону Мекки. В августе 2002 года еще одна американская экспедиция под руководством доктора Рандала Прайса вела раскопки на переднем плато Кумрана. Автор этой статьи входил в эту экспедицию, работавший при температурах до 45 градусов в тени и 60 градусах в раскопочной яме. На раскопках вместе работали палестинцы из Вифлеема и израильтяне из Иерусалима. Взаимоотношения их были хорошими. На месте все выглядело иначе, чем в сообщениях средств массовой информации. Без всяких ограничений можно было посещать Кумран, Масаду, Галилею, старый город Иерусалима. Волнения и конфликт на Ближнем Востоке не ощущались, ощущались лишь их последствия. Если раньше через античное поселение Кумран в день проходили до тысячи туристов, то сейчас их насчитывается единицы. Весь туризм, важная отрасль экономики, рухнул. После радарных измерений велись поиски подземной пещеры на переднем плато Кумрана. Для этого экспедиция выкопала в песчаной почве котлован глубиной в 16 метров, но безуспешно. При этом по ходу дела была обнаружена фантастическая находка. Одна женщина из нашей группы, совершенно утомленная, отложила свою кирку в сторону. В нескольких метрах от котлована она немного порылась в земле руками, и на свет появились два глиняных сосуда, четыре кастрюли и место, где разводили огонь. В последнее время в торговле антиквариатом появились новые кусочки свитков. В ноябре 2002 года около Энгиди были обнаружены фрагменты папирусных рукописей времен Баркахбы, 135 год до Рождества Христова. Новые остатки свитков были найдены бедуинами. Они содержат библейские тексты и относятся к кумранской эпохе. Ученым нужны 3 миллиона долларов Соединенных Штатов, чтобы приобрести эти фрагменты для исследования. Директор Иерусалимского фонда «Свитки Мертвого моря» надеется, что какой-нибудь европейский или американский концерн приобретет библейские тексты для израильского государства, прежде чем они на черном рынке попадут в руки частных коллекционеров. Спустя 50 лет после сенсационных находок рукописей интерес к ним остается неизменным. Доказательством тому служат около 750 ежегодно публикуемых научных статей. Даже если кумранскими текстами десятилетиями злоупотребляют, чтобы опровергнуть достоверность Библии, становится очевидно безупречная сохранность библейских текстов. Еще в книге пророка Исаии говорится: «Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно». И свитки, насчитывающие 2000 лет, небольшой отрезок вечности, впечатляюще доказали, что это так. Притягательная сила Кумрана не ослабевает, и конца ей не видно. Письмо с вопросом. Христианство предложило много вариантов выражения смысла жизни человека. Какой же можно считать верным или наиболее верным? Как в этом разобраться? Владимир. Смысл и предназначение. Сергей Конторович, директор миссии «Свет на Востоке» Санкт-Петербурга. Не вполне ясно, что значит христианство предложило много вариантов выражения смысла жизни. Скорее всего, речь идет о смысле жизни или предназначении человека и о путях его, этого смысла, реализации. Одно и то же предназначение может реализовываться различными путями. Поговорим не о путях, а о смысле или предназначении. Чтобы ничего не сочинять, обратимся к Писанию. «Но вы, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас» — первое послание Петра. Итак, апостол Петр утверждает, что человек призван прославлять совершенство своего Творца. Кажется, в этом нет ничего удивительного, но тем не менее очень часто верующему человеку приходится слышать упреки в адрес нашего Господа, что он тщеславный Бог, желающий словословий. Эта наивная позиция частично спровоцирована самими христианами, понимающими прославление Бога исключительно в виде песнопений и молитв. Но не только и не столько это является позицией Писания. Давайте посмотрим на суть прославления. Для начала вспомним, что в нашем случае речь идет об отношениях между Творцом и Его творением. Тогда нас не должно удивлять, что неудачное творение позорит Творца, а удачное Его прославляет. Так бывает со скульптурой или картиной. Хваля произведение, все в первую очередь прославляют автора, а не само произведение. Было бы невероятным и абсурдным хвалить в первую очередь картину. В этом смысле прославляет Бога и бездушная природа. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. В красоте и величии сотворенного мира мы можем видеть гений Создателя, Его красоту и могущество. Но человек отличается от небес и тверди. Ему дана возможность личного нравственного выбора, и тут взаимоотношения между им и Богом не так безусловны, как в случае картины и художника. Скорее, они становятся похожи на взаимоотношения между отцом и сыном. Как бы ни старался добрый и мудрый отец воспитать сына, окончательный выбор за чадом. Хороший сын — слава своего отца, а злодей — позор на голову своих родителей. Таким образом, мы подходим и к пониманию того, что в Писании названо «образом Божьим». Человек был сотворен по образу Бога. Тогда нам придется признать, что призвание или смысл жизни человеческого существа — представлять всему творению Бога. Поскольку Господь всеблаг и нет ничего доброго, что не имело бы источника в нем, то и человек призван быть подобным Творцу, неся в этот мир его благо. Конечно, путей реализации этой цели великое множество. Можно славить и в молитвах, и в гимнах, но, думается, лучший путь — дела. Иисус сказал: «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Евангелие от Матфея. Все, что мы делаем негодного, порочит нашего Господа, поскольку бросает тень на Его святость. Все, что мы делаем доброго, осознанно поступая как дети Божьи, прославляет Его. Вот еще два конкретных отрывка из Священного Писания, которые прямо говорят об этом. «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию». Первое послание Коринфянам. Так простое удовлетворение насущных потребностей становится исполнением предназначения, поскольку христианин знает того, кто сотворил пищу со всем многообразием вкуса и подарил людям, и благодаря указывает на него. Он имеет также возможность разделить свою пищу с голодным и таким образом явить милосердие Божие. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Ефесянам. Этой цитатой апостол Павел прямо говорит о предназначении. Может возникнуть вопрос о нашем служении, о желании спасения погибающих грешников. Это, без сомнения, форма прославления Бога, поскольку именно Он и только Он и является инициатором и исполнителем всей полноты спасения любого человека. Служение во имя спасения погибающих грешников, конечно, является тем, что прославляет Всеблагого. А наше участие в этом процессе является прославлением Спасителя. В довершение сказанного добавлю, что безупречно исполнил свое предназначение Божий Сын Иисус. Он явил миру совершенный образ Божий. Он много раз говорил, что цель его жизни — прославить Отца, исполнив его благую волю. Иисус является примером для нас всех. Проза. Владимир Артемьев. Не напрасно. Андрей Петрович серьезно заболел. Настолько серьезно, что врачи уже ничего не гарантировали. Пора, значит, и о смерти подумать. Не то чтобы Андрей Петрович боялся косую. Прожил долгую жизнь, многое успел, многого достиг. Увиденного и пережитого хватило бы на три средние жизни. Ученый с мировым именем, он руководил крупнейшим институтом, сделал ряд открытий в науке, одно из которых было поистине революционным, объездил весь свет, имел друзей на всех континентах, так что жизнь определенно удалась и прожита не зря. Пора бы уж и честь знать, — успокаивал он себя. — Все там будем. Однако... Какое мне дело до других, если меня не будет? Оказывается, смерть — это очень личное дело. И потом, где это? Там? Андрей Петрович до внезапно свалившейся болезни ни разу не чихнул. Он был силен на теннисном корте, мог часами не вылезать из парилки, с успехом приударял за молодыми аспирантками. На мысли об ином мире его ничто не наталкивало, да и некогда было. А теперь, когда, наконец, пришло время, Андрей Петрович с ужасом понял, что он, академик, автор многих томов умных книг, совсем-совсем ничего не знает об ином мире. Псевдоумные теории о мировом космическом разуме, переселении душ и нирване Андрей Петрович считал полнейшей чепухой. К христианству же он относился с уважением. — Маша, принеси-ка мне Библию. — Да нету, — отверг он огромный фолиант в тяжелом окладе, — я ее и в руках-то не удержу. — Маленькую принеси, ту, что американцы подарили. Псу живому лучше, нежели мертвому льву. Экклезиаст. Читал Андрей Петрович. И вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть. Откровение. Нет, брат, здесь твоего академического ума недостаточно, — горько подтрунил над собой Андрей Петрович. Без толкователя не обойдешься. Пригласить разве отца Владимира? Андрей Петрович вспомнил, как однажды он гостил на даче у отца Владимира, имеющего высокий духовный сан. — Любите ли вы вашего Бога? — спросил Андрей Петрович за коньячком. — А как же не любить его? — радостно пропел отец Владимир. — Ведь это все он дал, — батюшка широким жестом обвел особняк, участок, автомобиль. — Нет, вряд ли здесь поможет отец Владимир. Досадливо поморщился Андрей Петрович. — Тогда кто же? Он знал множество умнейших и эрудированнейших людей, сам был таковым, но чувствовал академик, что нелюдская мудрость в этой книге. И вдруг Андрей Петрович вспомнил о женщине, которую он увидел, когда несколько лет назад ему пришлось провести некоторое время в вестибюле института в ожидании автомобиля. Она сидела маленькая, такая старенькая, тихая, как мышка, в своей гардеробной норке и что-то читала. Читала медленно, шевеля тонкими сухими губами, беззвучно повторяя прочитанное. Казалось, она не замечала ничего вокруг, но когда кто-то подходил с номерком, она быстро вставала, отдавала пальто и вновь углублялась в чтение. Андрей Петрович подошел к ней. — Можно поинтересоваться, что вы читаете? — Библию, Андрей Петрович. С почтением, но без малейшей робости отвечала она. — Не трудно? — произнес Андрей Петрович. — Бывает и трудно. — Да Господь вразумляет, — сказала старушка, глядя прямо в глаза собеседнику. В этих выцветших, подслеповатых глазах Андрей Петрович увидел нечто, поразившее его. Ему показалось, что эта малограмотная старушка знает о жизни что-то такое самое важное, что неведомо ему, академику и лауреату. Он хотел спросить еще что-то, но тут подскочил референт. Машина подана. И потом Андрей Петрович не раз вспоминал эту старушку. Хотел встретиться с ней, но не довелось. Зато теперь он точно знал, кто поведает ему о том, что вдруг стало для него самым главным. В 19:00 директорская «Волга» подкатила к маленькому деревянному домику на окраине города. Установить личность и узнать адрес старушки подчиненным Андрея Петровича не представляло ни малейшей трудности, хотя в институте она уже не работала. — Здравствуйте, Нина Федоровна, я к вам по поручению Андрея Петровича, директора нашего, — сказал референт, когда на стук в покосившуюся дверь вышла маленькая старушка. — Здравствуйте. — Заходите, пожалуйста. Присаживайтесь. Табурет жалобно заскрипел под большим телом референта. Горница и вся обстановка в ней под стать хозяйке, такая же старенькая, но чистая и светлая. — Зачем же я понадобилась Андрею Петровичу? — спросила хозяйка.
— Болеет он сильно, — начал референт.
— Слыхала, слыхала. — Конечно, — вздохнула старушка. — Только я-то чем ему помогу? Ни врач, ни целительница.
Он хочет, чтобы вы ему... это... — запнулся референт. — Библию почитали.
Нина Федоровна сразу же вспомнила разговор в вестибюле института. Слава Богу, что он касается сердец начальствующих! — обрадованно воскликнула старушка. Но тут же радость в ее голосе сменилась печалью. — Только как же я поеду? У меня муж плох очень, — прошептала она, показывая глазами на дверь, закрытую занавеской.
— Поезжай, Нина, — прошелестел еле слышно старческий голос из-за занавески.
— Да как же, Петя, — начала была старушка, — а вот так. Негоже человека на одре болезни без слова Божьего оставлять. Многие перед смертью с Христом примиряются. А я, ежели и помру без тебя, так к Господу отойду. Там и увидимся в скорости. Поезжай с Богом.
— Хорошо. — Обождите 5 минут, — решительно сказала старушка референту. — Переоденусь, да помолюсь со стариком.
Референт вышел, закурил. Как и все, кто знал об этом поручении Андрея Петровича, он считал, что шеф от угрозы смерти немного тронулся. Через 5 минут вышла Нина Федоровна в праздничном платье. В руках она бережно держала Библию, завернутую в чистую материю. — Давайте где-нибудь к автомату подъедем, — попросила старушка. — Мне обязательно позвонить надо.
— Зачем время терять? Прямо из машины позвоним, — сказал референт, — если у вас разговор не секретный, конечно.
— Что вы? Какие у нас секреты? Мы люди открытые.
— Ну, тогда назовите номер.
Референт защелкал кнопками, набирая номер, потом протянул трубку пассажирке. — Люся, это я, баба Нина. Петя один у меня, иди к нему. А Константин пусть ваших всех обзвонит, скажет, чтобы молились за академика Сосновского. Я ему слово Божье повезла.
В доме академика царило шумное оживление. Андрею Петровичу стало гораздо лучше. Медицинские светила констатировали, что кризис миновал, и непосредственной угрозы жизни академика нет. Андрей Петрович встал с постели, с аппетитом поел и сейчас распевал арии из популярных опер. Референт пошел доложить. —
Какая, Нина Федоровна? — голос академика гремел на всю квартиру. — Какая еще гардеробщица?
— Ах, Библия! Ну, Библия подождет. Принеси ко мне, братец, лучшую монографию Маккензи о квазиэлементах. Мне тут одна идейка в голову шибанула.
Баба Нина бочком выскользнула из шикарной квартиры и заковыляла на остановку. Она долго тряслась в трамвае. Потом ей предстояла пересадка. Автобусное движение в ее район заканчивалось рано. Денег на частника у нее не было. Пришлось идти пешком несколько километров. Домой
она добралась только в полночь. Опоздала баба Нина. Полчаса как отошел. Встретила ее Люся. — Как же так, Петенька? — заплакала старушка. — И не попрощались мы с тобой. И там меня слушать не стали. Напрасно ездила. — Ничего, баба Нина, не напрасно. У Господа ничего напрасно не бывает.
Через полтора года на погребении Нины Федоровны молодой проповедник, бывший референт академика Сосновского, свидетельствовал, как благодаря бабе Нине он уверовал во Христа.
Его поразило, что старушка рассталась с умирающим мужем ради помощи постороннему человеку. — Воистину, — прошептала Люся, — у Господа ничего напрасно не бывает.
Из поэтических тетрадей. Облакам сегодня в небе слишком тесно. Я смотрю, как надо мною там и тут все плывут они по плоскости небесной, словно льдины по реке весной плывут. Уплывут они, а я опять останусь, я опять до них рукой не дотянусь. Не пришла еще пора поднять мой парус, чтобы идти к тебе на небо, Иисус. Не закончилось земных скитаний время. Может быть, еще немало тяжких лет буду здесь, под облаками, рядом с теми, для кого милее неба, места нет. Елена Проскурякова. Как хрупок мир, как мал и беззащитен, летит планета сквозь туман веков, соединяют золотые нити вчера и завтра, рабство и покой. И долог путь, и камни все острее, струится время в ручейке песка, безмолвствует пустыня, спят евреи, над ними всемогущего рука. Что снится им, измученным страстями, какие мысли посещают их? Смешной телец их богом завтра станет, безумный танец закружит, как вихрь. За Черным морем, за волной Египет, с ним расставаться хочется не всем. Так сладок грех, до дна еще не выпит, но их ведет из рабства Моисей. А мы в Египте или на дороге, над пропастью, где не спасет никто, лишь высочайшей милостью Бога выводит из Египта нас Христос. Леонора Велиган.
Малая кафедра. Вальдемар Цорн. Где будешь вечность проводить? Ни вчера и ни завтра, ни прошлое и ни будущее не в нашей власти. Есть только очень короткий промежуток времени, в который мы можем, принимая решение, определять свое положение в окружающем нас мире по отношению к людям и Богу. Это сейчас, или, как говорит Библия, ныне. Ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердца ваши. Читая третью и четвертую главу послания к евреям апостола Павла, приходишь к выводу, что на нас лежит огромная ответственность за то, где мы будем проводить вечность. И Бог специально для этого создал феномен времени, то есть ныне, чтобы дать нам возможность верой в совершенной им на кресте войти в Его покой, в Его седьмой день, в который Он почил от всех дел Своих. Бог призывает нас внимательно относиться к тому, что Он говорит, что говорит Его Слово. Пренебрегать Его Словом смерти подобно. Это подобно пренебрежению пищей для тела, воздухом для дыхания. Бог убеждает нас не откладывать жизненно важных решений на завтра. Он убедительно просит нас не пренебрегать прекрасной возможностью принять решение тогда, когда мы слышим Его голос. Не слышали ли вы Его голос в сердце при чтении этого журнала? Не обращался ли Он к вам, когда вы читали Библию или слушали проповедь? Не коснулся ли Он вашего сердца, когда вы слышали свидетельства людей, примирившихся с Богом? Бог говорит нам, что весь наш мир, вся вселенная, материя и время созданы с одной целью — дать нам возможность проводить с Богом вечность. Он говорит, что наступит такой момент в истории человечества, когда времени уже больше не будет. Наступит вечность. Где вы желаете ее проводить? Решение это вы можете принять ныне.
Молитесь о них, переступив порог церкви. Изнемогший от груза грехов, от безысходности, от обиды и разочарования в жизни, от заботы, страшной душевной усталости, от тоски и горя, я в первый раз переступила порог церкви. Что искала я здесь? У многих людей в определенный момент жизни наступает момент, когда идти уже некуда. Друзья отвернулись. Люди тебя избегают, а ты сама чувствуешь себя загнанной в угол. Приходит осознание того, что ты не можешь справиться с проблемами, нет сил жить, но жить надо. Вот тогда и встал у меня вопрос, а что дальше? После 10 лет алкогольной зависимости, после 10 лет кошмара, бессонных ночей, когда нет выхода, когда знаешь, что самой тебе не вырваться из плена, после 10 лет стыда перед своими ни в чем не повинными детьми, перед мужем, который в самые трудные моменты жизни не предал, не бросил, перед родными и близкими, которые просто не смогли справиться с моей тягой к спиртному. Что дальше? А дальше в сердце мое постучал Христос. Я ответила на Его зов. Я до сих пор до конца не осознаю, почему Он открылся мне, не искавший Его. Почему святой и безгрешный Бог, Господь мой Иисус Христос, не отвернулся от такой грешницы, как я? Слава Ему вечная за неоценимый дар спасения. 6 лет прошло с тех пор. 6 лет я иду вслед за Христом, 6 лет нормальной жизни. Это самые счастливые годы из моих 40. Хочу, сколько бы мне ни осталось жить, служить Ему всем сердцем. Уже 1/2 года в нашей церкви евангельских христиан города Берлина существует группа доверия для помощи людям, страдающим от алкогольной зависимости. Не все люди могут сразу отказаться от этой пагубной привычки. Как написала одна христианская поэтесса, не унять пресловутую тягу ни гипнозом, ни окриком резким. Нет, для этого каждому надо подарить обновление сердца. Пророк Иеремия говорит: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». И действительно, после того, как я воззвала к нему, принесла в раскаяние свое искромсанное грехом сердце, Бог сделал меня новым человеком. Я больше никогда не взяла стакан в руки. Бог освободил меня от этого. Он дал мне такую жизнь, такой покой и радость, о которой я только мечтала в самые страшные и бессонные ночи. Нуждающимся в подобной помощи, проживающим в Берлине или за его пределами, можно обратиться по телефонам 030-962-04-511 или 0-179-530-63-88. Руководитель группы, освобожденный Христом от алкоголя, брат во Христе и диакон церкви Виктор Лихтенберг. Мы нуждаемся в молитвенной поддержке. Молитесь за Берлин. Большая просьба к братьям, которые несут подобные служения. Помогите нам советом. Будем очень рады каждому телефонному звонку. Ольга Сапсай, Германия.
Конец кассеты.